Слава Богу, братья и сестры. Мы выслушали это пение о том, что придет то время, когда уже ни тревог, ни скорбей, ни курс валют, ни бирж уже ничего не будет, да? И мы все будем там с Господом. Но до этого времени нам еще необходимо будет какой-то промежуток пройти на, вот по этой земле, на вот своих ногах, если можно так сказать, по этой земле. Поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы мы для себя воспринимали Божье Слово, и чтобы каждый из нас был настроен на то, чтобы Божья благодать, или, как мы слышали там в лагере, знаете, и для меня такое было, можно сказать, мощное откровение в первый день, когда, по-моему, Дима, ты, Прокопович, говоришь, что «се стою у двери и стучу», это для верующих. Я почему-то всегда помнил, мы его, ну, как бы, ну, в проповедях всегда мы к неверующим его адресовывали, знаете, что Бог стучит. И меня как бы вот настолько это все потрясло, я как-то так начал, знаете, над этими местами рассуждать, над всеми. И я понимаю, что нам есть много о чем подумать, если мы это слово воспринимаем к себе, если Бог стучится в мое христианское сердце и просит разрешения туда войти, да, то нам есть о чем, дорогие мои, поразмышлять, и пусть Бог нам поможет в этом. Знаете, в книге Откровений, вообще, если мы смотрим в контекст, как вот Бог, Он обращался к этим церквям, к этим ангелам, и мы видим, что Он обращается, когда мы читаем это, 3 глава Откровений, 20 стих, но я выше, я с 14 стиха прочитаю, чтобы немножко нас вот в контекст того девиза, который мы имели на вот в этом, на лагерь, кемп церковный, да, который был. И здесь сказаны такие слова: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золотом огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». У меня есть для нас, для всех вопрос. Я понимаю, что после кемпа много уставших плотью людей, но хотя бы пару вопросов хотелось задать. Лаодикийская церковь, в вашем восприятии, это плохая церковь или хорошая? Как вы считаете? А? Плохая. Ну, ассоциация такая, да? Но я вам скажу, как человек, живущий во плоти, это была очень хорошая церковь. Я не лезу купаться в кипяток. Я не купаюсь в кипятке. И в своей жизни я всего лишь 2 или 3 раза залазил в ледяную воду. В какой мы все воде купаемся? В комфортной, да, которая нам приятна, нам комфортна. Моя жена много раз меня учила, когда она мне доверяла купать наших младенцев, наших детей. Каким местом руки надо водичку пробовать? Кто подскажет? Самое нежное место, да? Не вот этой штукой, которая за свою жизнь много и лопат в жизни видела, и всего остального, да, которая не чувствует ту температуру, которая нужна ребенка. И один раз я, кстати, помню, Знаете, настроение ребенка изменилось, когда я его начал купать, но я этого не понял. Я ладошкой померил, мне потом Наташа выговаривала, как ты так, ты, ну, не то, что в горячей, да, но для ребенка была температура некомфортная. То есть церковь по плоти, по нашему такому плотскому взгляду, она была очень хорошая церковь. Там не было никаких заморозок, условно говоря, да? И в то же самое время, там какой-то такой горячести тоже нет, там всем было комфортно, там всем было хорошо. И что касается вопроса о достатке каком-то, знаете, я вспоминаю, мы, когда я жил вот в Краснодаре, построили большой молитвенный дом, и кто-то приехал с Молдовы, по-моему, тогда это Чиж такой, он сейчас в Беларуси где-то живет, и он сказал, что это не молитвенный дом, это дворец. Это дворец, ну, огромный молитвенный дом, кто-то начал примерять его с храмом Соломона, там мерять, ходить с рулеткой, там как бы больше или меньше. И вы знаете, насколько это плохую роль сыграло, что основная масса, они как бы сориентировались на том, что это дворец, но на тех духовных качествах, которые все-таки в этом дворце должны быть, они как-то немножко из внимания начали выпадать, но потом Бог дал, и это немножко так начало поправляться, да? То есть это была какая-то обеспеченная, ну, община, собрание. Он говорит: ты говоришь, я богат, разбогател. Мы можем говорить, что это о духовном, знаете, но если бы человек был духовно богатый, я думаю, он таких бы слов от Бога бы не услышал. Он говорит: ты говоришь, то есть какой-то достаток, вот какой-то комфорт, условно говоря, было все неплохо. Было все неплохо. И даже какие-то, возможно, может быть, проповеди были такие, знаете, горячие, но без обязательств. Все послушали, вот, прекрасно сказал, все, разошлись такими, какими они были до того, как они пришли на это место. И Бог, Он начинает производить определенную, знаете, работу. Вообще в Писании много таких аллегорических мест есть, которые для нас сказаны лишь только потому, чтобы мы приблизительно понимали вообще, как происходит процесс Божьего действия. Иоанн в этой же книге Откровения, как сейчас помню, говорит: «И сделалась тишина как бы на полчаса». Ну, представляете, 2000 лет назад человек без часов, без ничего, как бы. Чтобы приблизительно мы поняли, о чем идет речь, какая это была пауза. И вот Христос, обращаясь, говорит, что все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Отворит дверь, войду к нему. И что буду делать? Ну, в других переводах сказано ужинать. Немножко проще. И будем ужинать. То есть это не просто я открыл свою дверь, я встал на колени в своей тайной комнате и пригласил Иисуса на беседу, да, Он ко мне пришел. Но любой нормальный хозяин, я не знаю, может, у кого-то какие-то родственники особенные, когда он кого-то приглашает в гости, то он имеет обязательство перед тем, кого он в гости согласил. Согласны или нет? Вы накрываете стол тем, кого вы зовете в гости? Или они со своим сами приезжают? Как у кого? Традиции какие в семье? Но вы же накрываете стол. И вот приходит ко мне Иисус. Я его пригласил. Я понимаю, что он пришел не просто так. Мы кушать что-то будем, мы будем чем-то питаться, мы будем чем-то, ну, подкрепляться. И он также, он говорит: буду с ним вечерять, буду с ним ужинать. Не просто он будет смотреть, как Паша кушать будет. Он говорит: будем с ним. А что я могу ему вообще предложить? Чем питается, условно говоря, простите, это опять же аллегория, да?
Что необходимо подать Господу? Что я накрою ему на стол? На что он посмотрит и скажет: ну, спасибо, угодил. Он не будет питаться моими какими-то рассказами, моими планами, моими мечтами. Слышали стихотворение такое «Я только хотел»? Я думаю, все слышали, да? Когда этот год пролетел, я понял, что я только хотел. Этим Иисус питаться не будет, нашими какими-то фантазиями духовными, что мы с понедельника начнем поститься там по 10 дней в месяц и все остальное. Он не будет этим питаться. Христу нужна конкретика. Он придет для того, чтобы что-то увидеть. Для того, чтобы я и он вместе разделили эту вечерю. И здесь нет никакой мистики о том, что питает Иисуса. Да, как бы он об этом сказал в Евангелии Иоанна. Это 4 глава. Я сейчас открою. После беседы с самарянкой, мы даже, наверное, прочитаем с 30 стиха, это 4 глава Евангелия от Иоанна. «Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: наша земная плоскость с вами, человеческая, в это рассуждение, да, людей, вот учеников привела. Разве кто принес ему есть? Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Это то, чем Бог насыщает, чем Христос насыщался. Вы знаете, моряки, если кто-то когда-то увлекался тематикой, когда плавали на кораблях, ну, ходили на кораблях, да, и они имели много запасов различных продуктов и всего остального. Но со временем выяснилось, что есть одна серьезная проблема – отсутствие всего лишь одного-навсего компонента. И отсутствие этого всего лишь одного-навсего витамина вызывало одну болезнь. Кто знает, как эта болезнь называлась? Цинга. А цинга – это отсутствие витамина какого? То есть ты можешь питаться… Ты даже водичку с океана можешь пить какое-то время, если сильно хочешь пить, уже люди некоторые это делали. Но это не говорит о том, что это тебе идет на пользу. Это не говорит о том, что это дает тебе какое-то, знаете, оздоровление. Это не говорит о том, что это тебя, если мы говорим уже о духовной плоскости, приведет в вечную жизнь. Мы слышим много раз о том, что Бог нас к чему-то призывает и к чему-то приглашает. Но, к сожалению, это все остается без определенных каких-то таких ответов и обязательств. Дорогие мои, если вы приглашаете Бога, если я приглашаю Бога на честный разговор, то я должен понимать, что я буду давать ответы на Его вопросы. Что он будет питаться тем, что он выбрал, не то, что я захотел ему дать, и что у меня было там в холодильнике, знаете, или в мозгах, или какие-то там закладки я там накидаю, и Иисусу буду рассказывать об этом. Он говорит: если ты хочешь меня насытить, пожалуйста, моя пища. Я питаюсь тем, что я волю Отца Небесного исполняю. Это то, что меня питает, поддерживает, и то, что меня приведет, меня как человека, в вечную жизнь, дорогие мои. Ни витамины D, ни витамины С, ни мясо, ни другие продукты меня в спасение не приведут. меня приведет лишь только, как его ученика, исполнение его воли. А уж он будет на этой вечере смотреть на эти продукты и давать им оценку, как я вообще эту волю исполнял, как я на этой земле эту волю вот, воплощал в желание. Это не только, знаете, о том, что сегодня очень популярное. Есть две такие крайности. В харизматическом служении абсолютная такая благодать, ни к чему не обязывающая. А в ультраконсервативном такие тоже есть. Они, наоборот, постоянно просят у Бога освящения, но кроме освящения им, в принципе, ничего не нужно. Они за освящением больше ничего не видят. Отношения с Богом, беседа с Богом рождает во мне откровение прежде всего того, что Бог хочет через меня произвести. И потому те люди, которые имеют тесное общение с Богом, очень часто, я говорю не всегда, очень часто, они непонятны многим людям, окружающим их. Потому что они свою жизнь выстраивают вокруг Христа, вокруг того откровения, которое Христос дает, не вокруг слов, дорогие мои, не путайте этого. Мы сегодня перед началом собрания немножко пообщались, так, знаете, о семейном устройстве, и мы прекрасно понимаем, что семья – это и молитва, но также и общение мужем с женой. Это не просто одно что-то, это совокупность действий. И там, где нужно попаститься, попастись, там, где нужно помолиться, помолись, ну а там, где нужно пообщаться с супругой или супруги, открыто пообщаться. О том, что кому-то что-то может не нравиться, или какие-то моменты, знаете, вот в текущем моменте, не собирать все в огромный мешок, а потом любимому своему на голову, там через полгода выгрузило, или он выгрузил, и он, человек стоит, а что это было вообще? Знаете, когда люди собирают. Так и в нашей жизни Христос, Он говорит, тех, кого люблю, я обличаю. Но обличение – это тоже есть общение, дорогие мои. Я не хочу сегодня нас, знаете, как-то вот, ну, на уровень вот Лаодикийской церкви, как бы так, усадить, и чтобы мы так спокойно к этому всему относились. Но мы должны прекрасно для себя понимать сегодня, что если я говорю о том, что Христос стучит, и открываю свое сердце как христианин, на этом встреча не заканчивается. Если ты в своей тайной комнате призываешь Его, то не прекращай общение с Ним, пока ты не поймешь то, что Он хочет тебе сказать. То, как Он хочет тебя провести. Знаете, очень часто мы Богу рассказываем все подряд, забывая о том, что нам нужно также услышать от Него. Иметь общение с Богом – это не только говорить Ему о своих проблемах, это не только говорить Ему о своих каких-то неприятностях или о своих желаниях, это также слышать от Него то, где Он хочет тебя употребить. Что Он хочет тебе дать, доверить, я не знаю. Или даже в твоей семье, возможно, какие-то есть вопросы, которых ты просто не замечаешь. Дай Господу возможность быть тем, кем ты Его называешь. Своим путеводителем, своим советником. Тем, кто ведет тебя в вечную жизнь. Я думаю, когда мы начнем следовать, знаете, полностью вот этот прекрасный стих, это фундаментальный стих, полностью следовать этому слову. Приглашаю тебя, Господь, и дальше я хочу иметь с тобой общение, то много в нашей жизни вопросов уйдет, просто-напросто уйдет, мы даже не будем их задавать. Поэтому пусть Бог нам поможет, дорогая церковь, чтобы мы всегда об этом помнили, и мы понимали о том, что даже та Лаодикийская церковь, те люди, которые создали для себя оптимальные такие условия хорошие, им было приятно, им было хорошо, то Бог даже и им обратился и показал путь выхода из этой ситуации. Пусть Бог поможет нам всем в этом. Будем этому следовать. Аминь.